Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала вновь научный сотрудник Галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
С Марией Сергеевной мы продолжаем цикл прогулок по залам западноевропейского искусства главного здания нашего музея на улице Ленина 5. И сегодня она предлагает нам углубиться в искусство Франции XIX века и поговорить о Барбизонской школе. Вначале давайте поговорим о том, что представляла из себя Франция в этом долгом XIX столетии. В конце XVIII века монархия и присущие ей институты были свергнуты в ходе революции. Страна сначала превратилась в республику, затем в империю, которая была объявлена Наполеоном Бонапартом. После поражения в наполеоновских войнах Франция прошла через еще несколько трансформаций, пережив временную реставрацию монархии, затем преобразовавшись во Вторую Республику, затем во Вторую Империю и в более стабильную Третью Республику, основанную в 1870 году. Во время Французской революции Франция расширилась почти до современных территориальных границ. XIX век завершил процесс аннексии герцогства Савойя и города Ниццы сначала во время Первой империи, а затем окончательно в 1860 году и небольшого числа папских, как Авиньон, и иностранных владений. Территориальные границы Франции были значительно расширены во времена империи за счет революционных и наполеоновских военных завоеваний и реорганизации Европы, но они были отменены Венским конгрессом. Савой и Ницца были окончательно аннексированы после победы Франции во франко-австрийской войне в 1859 году. В 1830 году Франция вторглась в Алжир. А в 1848 году эта североафриканская страна была полностью интегрирована во Францию как департамент. В конце XIX века Франция начала масштабную программу зарубежного империализма, включая французский Индокитай, современный Камбоджа, Вьетнам, Лаос и Африки. Битва за Африку принесла Франции большую часть северо-западной и центральной Африки, что поставило ее в прямое соперничество с британскими интересами. С поражением Франции во франко-русской войне 1870 года Франция потеряла свои провинции Эльзас и части Лотарингии Германии. Эти потерянные провинции будут восстановлены только в конце Первой мировой войны. И, безусловно, все эти перемены не могли не сыграть свою роль в развитии искусства, где тоже происходит своеобразная борьба. Ну что ж, давайте рассмотрим этот вопрос. Итак, какие стили противоборствуют в искусстве Франции в XIX веке?
Два стиля, которые противоборствуют в это время, стиль, который идет с XVIII века, мы говорили с вами о нем на прошлой передаче, это, конечно, стиль классицизма, который был спровоцирован заново открытием какой-то античной части культуры, возрождения канонов именно той красоты, гармонии, уравновешенности, пропорциональности форм, выбор тем, непременно должны были быть эпичные, вечные, драматичные вот моменты из истории, Библии, мифологии, которые отражали, ну, в частности, художники, если мы будем говорить. И классицизм достаточно долго держал свои позиции, перейдя постепенно еще и в академизм, знаем этих художников. Ну, вот в прошлый раз мы с вами говорили о Николя Пуссени, как, кстати говоря, об основоположнике этого стиля, в том числе во Франции, стиле классицизм. Ну, наверное, Ирина Ивановна, вы мне дополните еще.
С удовольствием, потому что я думаю, что нашим радиослушателям будет более понятно, если мы с вами как бы вот характерные признаки классицизма сейчас им приведем. То есть это строгое соблюдение пропорций, это упорядоченность и стройность общей композиции, четкие линии формы, стремление к симметричности, спокойствие, отсутствие хаоса и чрезмерного пафоса, стремление следовать строгим канонам живописи, затрагивание вопросов только высоких и вечных тем. Ну и что меня всегда как бы это поражает, это идеальные тела, то есть никакой рыхлости, никакой дряблой кожи, а это вот действительно идеальные стройные тела. Ну, идеал, конечно, который труднодостижим. Выдающиеся представители первой волны классицизма – это Пуссен и Лорен, мы с вами говорили об этом в прошлой передаче, а вот второй период, который был назван неоклассицизмом, вот это время Давида, Энгера, Мэнкса, а вот в России это направление в живописи представлял Брюлов, а также портретисты Рокотов и Левицкий. И вот ярким представителем неоклассицизма в искусстве Франции XIX века был Жан-Огюст Доминик Энгер. Я хочу немножко рассказать об этом человеке. Он родился в Монтабане 29 августа 1780 года. В 1791 году поступил в Тулузскую академию, занимался музыкой, подрабатывал игрой на скрипке в оркестре оперного театра Тулузы. В 1797 году приехал в Париж и поступил в мастерскую Жака Луи Давида, а спустя два года был принят в школу изящных искусств. В 1801 году был награжден большой первой римской премией за картину «Послы» Агамемнона у Ахилла, однако так и не смог получить деньги от французского казначейства, которое взамен выделило ему студию и скромное содержание. А вот первый и шумный успех Энгер завоевал, выставив в Салоне картину «Обед Людовика XIII», после чего переехал в Париж, получил из рук Карла X орден почетного легиона, а в следующем году стал академиком Академии изящных искусств и открыл собственную мастерскую, это был 1825 год. Кстати, салонами во Франции называли выставки произведений изобразительного искусства, проводимые с 1737 года в просторном зале Лувра, называемом «Салон Каре». В 1818 году в картинную галерею был превращен еще и Люксембургский дворец. В XIX веке выставки стали проводить и в других дворцах, и по традиции их все называли салонами. И вот, кстати, мне был очень интересен тот факт, что Энгеру для Николая I, лично наследником престола Александром II, была заказана картина «Мадонна с Ости». Она хранится и выставляется сегодня в Москве в музее имени Пушкина. По сторонам Мадонны стоят святые Николай и Александр. Но в России это полотно сочли латинским по духу, после чего недовольный Энгер сделал реплику картины уже с латинскими святыми. Так вот, все-таки мы сейчас с вами плавно переходим к еще одному течению, которое как раз и противоборствует неоклассицизму. Это романтизм. Итак, будьте добры, пожалуйста, вот об этом стиле расскажите нам подробнее.
Стиль романтизм зарождается в XIX веке. Единственное, в какую форму не уходит, нет романтической архитектуры, но остальное живопись, скульптура, музыка и литература абсолютно ему подвластны. И если идеологией стиля классицизм было воспитание чувства долга, гражданина общества, некую общественность и ответственность за это общество, то последователи романтизма ставят в главу угла внутренний мир человека, его переживания, его терзания, настроение, смятение некое душевное, которое вот и движет его желаниями и, в общем-то, проецируется в мир. Вам сейчас такой пример приведу. Есть у нас замечательная работа Кипренского, висит она у нас в постоянной экспозиции, портрет военного. На этом портрете мы не видим, нет никаких регалий, заслуг, наград молодого человека, очень тонко проработаны черты лица, мы видим молодое, очень юное даже такое лицо, которое участвовало, это участник Герой войны 1812 года. Так вот, вот этот всплеск романтизма, он сейчас это слово у нас немножко поменяло в наше время значение, да, больше такое любовно-тематического характера. Тогда действительно под понятием романтизм это было «я это делаю по велению души». И вот компания 1812 года показала, что многие молодые люди из аристократических семей уходили действительно на войну, на передовые позиции. по долгу службы, по положению общества, они могли сидеться в штабах, они могли получить менее опасные задания, но они шли, как выражались, за алтари и очаги. Я это вот хочу сделать, я должен защитить свое отечество. Поэтому действительно это вот то, что можно называть таким настоящим романтиком, романтизмом.
Знаете, меня удивило то, что вот эта борьба между неоклассицизмом и между романтизмом, между представителями вот этих вот двух стилей, она длилась целых 50 лет. А в итоге кто победил?
В итоге, конечно, пришел романтизм, пришло новое время. Да, действительно, это, знаете, это сейчас наш современный век, он имеет слишком огромную такую космическую скорость, когда мы буквально, наверное, уже год, два, три видим смену тенденций какую-то в моде, в настроениях, в живописи и так далее, в каких-то сферах. А тогда, действительно, если это был стиль, ему требовалось около 100 лет на то, чтобы зайти, развиться, пройти свой расцвет и некое такое вот уже затухание, плавный переход в другой стиль. Поэтому 50 лет на вот такую вот смену, это на самом деле не так много, учитывая, что по 100 лет мы действительно можем характеризовать стиль. Убыстрение этого начнется где-то с начала 20 века, когда модерн уже будет держаться примерно 2 десятилетия. И дальше, дальше, дальше все это будет сокращаться вот так по временам.
Ну, давайте назовем наиболее известных художников вот этого стиля романтизма. Это Антуан Гро, Теодор Жирико, Эжен де Лакруа. Вот, кстати, Эжен де Лакруа известен широкой публике своей работой «Свобода на баррикадах». В июле 1830 года Париж восстал против монархии Бурбонов. Де Лакруа симпатизировал восставшим, и это нашло отражение в его «Свободе, ведущий народ». У нас это произведение известно также под названием «Свобода на баррикадах». И вот выставленное в салоне 1831 года полотно вызвало бурное одобрение публики. Новое правительство купила картину, но при этом немедленно распорядилась снять ее, слишком уж опасным казался ее пафос. Но мы хорошо с вами эту картину помним, такая красавица-женщина с полублаженной грудью, с флагом, вот там на баррикадах. Известная картина, она достаточно много опубликовалась, и, по-моему, даже в школьных учебниках, но, во всяком случае, мы ее хорошо знаем с вами. 19 век. Ведь он ознаменовался широким демократическим движением, охватившим почти все слои французского общества. За революцией 1830 года последовала революция 1848 года. В 1871 году народ, провозгласивший Парижскую коммуну, сделал первую в истории Франции и во всей Западной Европе попытку завладеть политической властью в государстве. Критическая обстановка, сложившаяся в стране, не могла не повлиять на мироощущение людей. Вот в эту эпоху передовая французская интеллигенция стремится найти новые пути в искусстве, новые формы художественного выражения, ну то, о чем мы сейчас с вами говорили. Вот именно поэтому в живописи Франции реалистические тенденции обнаружились намного раньше, чем в других западноевропейских странах. Важную роль в искусстве Франции в период между революциями 1830 и 1848 годов сыграло реалистическое направление в пейзажной живописи, так называемая «Барбизонская школа». Вот этот термин идет от названия маленькой живописной деревушки Барбизон, недалеко от Парижа, куда в 1830-40-е годы приезжали многие французские художники для изучения натуры. И все-таки, вот кто из французских художников предшествовал барбизонцам?
Непосредственным предшественником барбизонцев был Камиль Каро. В ранний период своего творчества Каро много путешествовал как по Франции, так и по Италии. Он упорно работал над этюдами, с самого начала сознательно поставив себе задачу добиться передачи естественного освещения, не утратив при этом материальности предметов. Начиная с Рима, Каро пишет многие города, каждый раз стараясь передать их неповторимый индивидуальный облик. В это время художник много рисует. Вот мы, кстати, хочу сделать такую ремарку. Есть понятие рисунка у художников, это относится к графике, либо к каким-то зарисовкам. Картины художник пишет. Вот так же есть, как у моряков, такая присказка, что они не плавают, а ходят. Вот то же самое у художников, они не рисуют, они пишут. Это, не дай бог художнику сказать, что он рисует картину, глубокое оскорбление считается. Поэтому здесь мы говорим о его зарисовках, именно его рисунках. делает какие-то композиции, хотя все еще продуманы с четко разработанными планами, но в них еще сохраняются отзывы классического кулисного построения. Зато зимой он пишет для салона большие мифологические пейзажи, лето проводит в путешествиях. И особенно интересны его работы, выполненные в Венеции. В них соединяется свежесть живописи на пленэре с передачей материальности пейзажа. Вот Каро первый подошел к вот этой реалистическому ощущению, потому что на самом деле задача, вот мы сейчас будем о Барбизонсах говорить, если до этого художники рисовали конкретный предмет, то сейчас был вопрос нарисовать предмет в воздухе, в освещении, в пространстве, в том, все, что его окружает. А окружает гораздо больше, да, нежели вот само дерево, которое стоит на отдалении. У него есть определенное освещение, тени, световоздушная среда, которая тоже искажает наше цветовосприятие. И все вот это уже должен был учитывать художник.
Ну, знаете, вот мы с вами сейчас говорили о что вот ряд художников были, допустим, приверженцами какого-то стиля или какого-то направления, или какой-то школы. А вот, вы знаете, я нашла очень интересное высказывание французского критика Эдмона Эбу. Он писал в 1855 году: «Месье Каро – единственный и исключительный художник вне всяких жанров и школ. Он ничему не подражает, даже природе. Сам он неподражаем. Ни один художник не наделен таким стилем и не умеет лучше передавать идею в пейзаже. Он преображает все, к чему притрагивается. Он овладевает всем, он никогда не копирует, и даже когда он пишет с натуры, он творит. Притворяясь в его воображении, предметы облекаются в обобщенную прелестную форму. Цвета смягчаются и растворяются. Все становится светлым, юным, гармоничным. Каро – поэт пейзажа». Замечательные, по-моему, слова. И все-таки, вот давайте мы с вами вернемся к Барбизонской школе. Вот как возникла Барбизонская школа?
Барбизонская школа была сформирована из группы французских мастеров, которые творили в 30-60-х годах. Получила она свое название действительно деревеньки Барбизон, близ леса Фонтенбло, где подолгу работали эти художники. И где действительно были открыты такие приемы живописи, которые произвели, наверное, по меньшей мере революционное такое действие, влияние на всех последующих художников уже в дальнейшем, практически по всему миру. Я здесь, наверное, остановлюсь прежде на слове «пленэр».
Ага, ну, вы знаете, что я все-таки думаю, ну почему? Вот почему именно Барбизон вот привлек художников, которые здесь отдыхали, собирались, творили. И вот я нашла где-то вот описание вот этой вот деревушки Барбизон. Здесь, среди густых лесов, жили крестьяне, промышлявшие заготовкой древесного угля. Мир и тишина господствовали в Барбизоне. Казалось, это идеальное место для тех, кого влечет природа, сохранившая первозданную прелесть. В домиках, едва видных за живыми изгородями кустарников, начали останавливаться художники. Эта местность стала обживаться ими в 1830-е годы, и вскоре в Барбизоне образовалась колония пейзажистов, насчитывающая до 20 человек. Значит, все-таки действительно вот эта вот деревушка с окрестностями, с людьми, которые там проживались, вот это стало местом притяжения. Ну, как вот у нас сейчас же вот на пленэры выезжают наши художники на Байкал, такие красочные места. Кстати, мы с вами подошли вот к этому замечательному слову. Итак, что такое пленэр? Давайте объясним нашим радиослушателям.
Давайте разберемся. Слово сейчас известное, его хорошо знают и в детских художественных школах. В большинстве своей массы художники зачастую ездят на пленэры во все уголки мира. Пленэр по-французски «свежий воздух». Выход на пленэр – это выход художника с инструментами, с кистями, с красками, с мольбертами для писания с натуры. Что дает художнику писание с натуры? Вот опять-таки, опираясь на такие вот разногласия между веками, потому что нам сейчас в 21 веке привычно, это мы видим и летом на улочках города, когда студенты сидят, зарисовывают городской пейзаж, мы видим иногда детские художественные школы, которые выходят...
У нас, кстати, вот в усадьбе Сукачева проходит для учащихся художественных школ нашего города сукачевский пленэр.
Да, и повсеместные, вполне состоявшиеся взрослые художники никогда не отказывают себе в возможности съездить в другую географическую широту, прежде всего, потому что это совершенно другое цветовосприятие, мировосприятие идет, да, и посмотреть, и как природные какие-то памятники, архитектурные какие-то культурные памятники, все это, конечно, обогащает настроение, подсказывает сюжеты. и дает художнику новые силы творить. И то, что сейчас является вот таким естественным, понятным и приятным, конечно, в XIX веке был совершенно новый, доселе невиданный шаг, потому что, если говорить о пейзаже, пейзаж вообще мало выделялся в самостоятельный жанр. Мы вот много уже сказали про действительно течение, революция в обществе и так далее. Там ведь со стороны искусства еще происходила одна страшная вещь. Происходила урбанизация, когда становились уже мастерские, вытеснялись некими фабриками, заводами, и начиналось массовое производство. Это уже не были ручные, рукотворные изделия в единичной форме. Это уже шла некая штамповка, и это не могло не отразиться на вкусах большинства массы потребителей, которые, да, хотели что-то вот такое приятное взгляду, а художник хотел идти дальше, решать какие-то другие вопросы. И, конечно, существовали конфликты, и, конечно, художники оказались в позиции авангарда, можем так говорить, да, они даже вот с тех времен, кстати, пошел этот образ художника, когда отращивали длинные волосы, носили вот эти вот большие бархатные береты, одевались тоже
бантами.
Да, да, совершенно верно, то есть это было некое такое противопоставление и, может быть, сохранение индивидуальности. И пейзаж, в общем-то, как жанр, он всегда сопровождал какие-то, либо это были сцены, о которых мы говорим в классицизме, там, боев или событий и так далее, либо в портретах он играл такую второстепенную роль, которая, ну, больше для украшения или вписания фигуры в интерьер. А здесь пейзаж занимает ведущую позицию, потому что именно через природу художники, через вот этот пленэр начинают постигать совершенно иные моменты исполнения, воплощения живописи на холсте. Здесь уже уходит драматичность, некая такая приукрашенность реальности. Они видят реальность, они ее пытаются вот действительно без прикрас перенести. Это на самом деле не так просто. Да? Даже фотоаппарат у нас, нажимая кнопку, очень много может не взять с того, что видим мы, человеческий глаз воспринимает до нескольких миллионов оттенков, а техника несколько сот тысяч – это ее максимальный предел. Поэтому, когда мы видим замечательный пейзаж и делаем его снимок, то, увы, иногда мы получаем совершенно разочарованную такую картинку, да, которая не соответствует тому, что мы видели. Вот здесь то же самое стояла задача перед художником. Не фотографически точно, а вот эта суть, смысл, вот это освещение, это вот чувство солнца, чувство ветра передать, то есть фактически запечатлеть уже не сам предмет, предметы ушли, его среду обитания, его вот это вот пространство, это все должно быть отражено в картине.
Хорошо, а вот такая ситуация. 20 художников пишут вот эту деревню Барбизон, да?
Не только деревню,
ну, окрестности. Ну, хорошо, окрестности и так далее. Как наши художники, допустим, пишут Байкал, вот их собралось несколько человек, вот они пишут, вот один и тот же вот участок там, допустим, Байкала, или вот участок вот этой там деревни, это Барбизон. А нет ли вот такого как бы искушения взять и скопировать друг у друга? То есть по существу вот один и тот же пейзаж, получается, вот я вот нарисовала, а ты вот, пожалуйста, копируй. Нет вот, вот такого искушения не могло быть? Или все-таки каждый художник, он по-своему оценивает один и тот же вид?
Каждый художник видит по-своему. Если это состоявшийся мастер, мы не говорим сейчас о копии, мы не говорим сейчас о художниках второго, третьего и так далее порядка, которые тоже во все времена существовали и существуют по сей день. Мы говорим о тех мастерах, которые остались в истории живописи. Они все равно так или иначе имеют свой художественный почерк. Даже, если говорить сейчас о нашей современности, даже те писатели, которых мы читаем, да, мы все равно можем отличить, не видя автора, если мы возьмем текст, если мы хорошо уже начитали этого автора, мы по каким-то оборотам фразеологическим, мы вполне можем понять, кто это пишет. То же самое с художниками. То есть так происходит атрибуция зачастую картин, когда действительно смотрят на творческий почерк. Как кладутся мазки, какими красками пользуются, каждого свое предпочтение в палитре. И с тем же самым Байкалом у нас, ну, самый, наверное, известный вид – это скала-шаманка. Ну, посмотрите, как разнообразно ее можно встретить на рассвете, закате, и каждый художник будет виден по-своему. Поэтому здесь нет такого момента копирования, есть то, что есть одна идея, есть одна цель, есть вот это новое абсолютное видение, которое вот эти художники-барбизонцы, как они потом войдут в историю искусства по прозвищу этой деревеньки, они будут уже развивать, пробовать, да, потому что это только первые шаги. Гетта, выход на пленэр, ну вот не было его просто. Сидел художник в мастерской, писал придуманный пейзаж, сочинял, выдумывал, детализировал, приукрашивал его, но не было там этой жизни, не было там этой реальности.
Все равно, ведь известно же, что художники Барбизонской школы, они опирались на традиции, заложенные еще вот и голландскими, французскими пейзажистами, ну, вспомни, там, Якоб ван Рейсдаль, это Ян ван Гайен, Мейдерт, Хабема, ну, вот французы, Николя Пуссен, Клод Лорен. Вот у меня такое ощущение, но все равно, допустим, да, вот это же вот метры, то есть это люди, на которых нужно опираться. А вот не могло произойти вот такое все-таки, ну, как бы авторитарное давление вот этих людей, которые предшествовали представителям вот Барбизонской школы, давления не было на этих художников? Ну, тут как происходит? Вот я учитель, вот мои ученики, вот они, эти ученики, стремятся быть похожи на меня.
А если это мудрый учитель, он никогда не даст ученикам быть похожим на себя. Он раскроет индивидуальность каждого. Мы уже с вами говорили в прошлый раз, повторимся еще раз, что даже противоборствующие стили, даже следующие друг за другом, да, вот по этой спиральным таким виткам истории искусств, она все равно опирается и вырастает из того, что было прежде. И берут самое лучшее из того, что было прежде, да, потому что когда-то была плоская живопись, потом человек научился этому, сейчас так очень обобщенно говорим, делать, изображать его объемным, потом художники начинают изучать, как изображать предмет, потом от предмета они уже уходят, вот приходят к тому, как изображать предмет и само пространство, как изобразить цвет, воздух, движение ветра и так далее. Это все вот имеет свою поступательность. Здесь нет никакой авторитарности, какого-то давления, но есть лучшие образцы прошлого, на которых всегда воспитываются будущие поколения. Вплоть до XIX века, кстати говоря, одним из таким совершенствований мастеров художников, может быть, знаете, может быть, нет, было копирование картин. Лучших картин мастеров прошлых веков. Причем тот же самый Пикассо, который мог писать совершенно реалистичные пейзажи, мы помним потом его и периоды, и Гернику, и так далее, кубизм и все прочее, он мог это делать, но он пошел искать свое направление. То же самое эти художники. То есть была некая школа, которую они проходили, которую они изучали, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, и плох тот художник, который находит свою нишу и спокойно, в общем-то, и счастливо в ней живет. Конечно, истинный мастер всегда будет стремиться за рамки, открывать новые горизонты и искать какие-то новые художественные формы. То есть это некая такая своя художественная жизнь по своим канонам, течениям, которые, ну, не всегда видно зрителям, да, может быть, но, тем не менее, к искусствоведу мы ее можем отслеживать, что там были свои тенденции, свои направления, свои задачи, которые художники решали. И вот этот вот выход на пленэр, это было из них таких поворотных моментов живописи, вообще взгляде на изображение как таковое.
Знаете, я о чем подумала, что, наверное, если бы это подвижение, вот эта школа Барбизонская, она оставила бы равнодушными людей, которые жили вот в это время, в эту эпоху, наверное, все-таки и у нас бы в России вот эта школа не получила бы какое-то распространение, да, не получила популярность. Вот интересно то, что деятельность вот этих живописцев, она привлекала внимание многих русских писателей, критиков и художников. С 1860-х годов их произведения стали коллекционировать известные собиратели, благодаря чему Руссо, Дюпре, Доминьи, прекрасно представленные в Государственном Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Барбизонцами интересовался Тургенев, кстати, покупал их произведения. Пейзажист Боголюбов дружил с Доминьи, а с искусством французских коллег были знакомы Орловский, Саврасов, Левитан. Художники Барбизонской школы обогатили мировое искусство умением открыть красоту обыденного, передавать живые непосредственные чувства. И все-таки кто вот последователи Барбизонской школы вот у нас, вот в нашем русском искусстве, это наиболее известен?
В нашем русском искусстве это, конечно, и Саврасов, и Левитан были и последователями, да, и развитиями этого реалистического направления живописи, пейзажной живописи в том числе. А во Франции Барбизонская школа дала предпосылки, создала предпосылки к возникновению такого стиля, как импрессионизм. Мы непременно уделим им особое внимание на нашей коллекции. К счастью, есть графика, оригинальная графика известнейших импрессионистов мировых. Но, да, действительно, мы поговорим, вот мы сейчас говорим, какие художественные задачи решают реалисты, реализм, который вырос, как ни странно, из романтизма, из вот этих вот неких таких фантазийных моментов. А импрессионисты уже поставят другие художественные задачи, будут их решать, и это уже будет по-другому встречено обществом, кстати говоря.
Ну, я всегда болею за музей, в котором работаю, поэтому, естественно, меня всегда очень интересует, а имеются ли в нашем музее работы представителей вот этих течений, ну, в частности, есть ли у нас в нашем музее работы представителей вот этой самой Барбизонской школы?
Да, действительно, Ирина Ивановна, не случайно мы сегодня с вами завели этот разговор о барбизонцах, потому что в нашей коллекции, причем даже скажу больше, иногда она выходит, эта картина, в постоянную экспозицию западноевропейского искусства, есть представитель барбизонской школы Эд Гюе с картиной «Приближение бури». Скажу честно, когда веду экскурсии на фоне вот остальных неких так больших полотен, того же Пуссена или роскошного рококо Генкур-концерт висит, не всегда эту работу видит, она небольшая по формату, такая вот очень камерная. Она непритязательна по сюжету, потому что там поле перед грозой, на первом плане человеческая фигура, идущая по этому полю, ну, совершенно вот такая вот. На наш взгляд 21 века, который очень сильно не то же избалован, избит, наверное, различными вот этими яркими, постоянно кричащими рекламными моментами, какими-то вот этими вывесками и так далее. Да, кстати говоря, знаете, что слово «реклама» происходит от слова «кричать», латинская. Мы не всегда замечаем вот такие вот, может быть, уже второстепенные, более нежные, более локальные. Но картина действительно барбизонца, она выполнена почти в монохромной гамме, такое вот серо-зеленое присутствие здесь. И выполнено невероятное вот это ощущение, ну, реальности некой там происходящей. То есть вот ухватить тот момент, и, кстати говоря, будет очень интересно, когда уже художник пишет не то, что конкретный момент, а тот момент, который очень переходный в природе. Вот тот же самый, допустим, пример Шишкин. Вот у него солнечный день, все понятно, солнце разливается, тут тень, тут свет и так далее. А вот представьте состояние перед грозой. То есть оно вот же моментально меняется, меняется, природа меняет и свет, и цвет, и наползание вот этой тучи, и само состояние, когда воздух электролизуется, да, и так далее. Все вот эти вот моменты и порывы ветра, которые начинают развиваться. Вот это ощущение уже, которое внес туда художник. Поэтому, ну, да, на экскурсиях мы делаем такой акцент на этой картине. Хотя так, мне кажется, неподготовленный зритель может прийти, ну, не с первого взгляда ее, наверное, заметить и оценить.
Ну, я думаю все-таки, что у нас уже не неподготовленный зритель, а мы как раз наши передачи постарались, да, привлечь наших посетителей именно к этой работе. Вы знаете, мне очень понравилось высказывание студентов, медиков, которые приходили к нам в музей. Я спросила, а вообще, вот, чем привлекает вас вот зал западноевропейского искусства? Он говорит, вы знаете, мы даже не ожидали, что вы выставляете импрессионистов, что у нас в Иркутске есть и Писаро, и есть Мане. Вот такое удивление от молодых людей. Знаете, как приятно это было слышать. Действительно, есть. Поэтому есть у нас и представители барбизонской школы, и классицизма, и романтизма. Поэтому мы просто очень хотели бы донести до вас, наши уважаемые радиослушатели, о том, что художественный музей действительно обладает шедеврами, шедеврами мирового искусства. Поэтому наша с вами задача сегодня рассказать о них так, чтобы у вас возникло желание прийти и все это увидеть своими глазами. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мария Сергеевна, я ловлю вас на слове. То есть мы обязательно запишем с вами передачу об импрессионистах и расскажем о тех полотнах, которые хранятся в нашем музее. Ну а сейчас, к сожалению, мы вынуждены с вами проститься, но у нас есть еще одна минутка, и вы можете вот какие-то пожелания нашим радиослушателям передать.
Пожелание, наверное, никогда не унывать, пожелание проявлять больше любопытства и открывать для себя какие-то новые истории, дела, события и, наверное, этим свою жизнь как-то украшать.
Спасибо. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник Галереи сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в нашей передаче.
Спасибо. До новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.